програма «Ваша свобода». Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. Сьогодні у Берліні зустрічаються керівники політичних департаментів МЗС країн Нормандської четвірки, щоб обговорити ситуацію на сході України. Одна з тем зустрічей – миротворча місія ООН. Наскільки реальним є її розгорнення, коли, в яких рамках і якими є інші шляхи завершення конфлікту на Донбасі? Про це говоритимемо в програмі «Ваша свобода». Поруч зі мною в студії директор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру імені Разумкова Михайло Пашков. Добрий день.
Добрий день.
Та співзасновник Українського інституту майбутнього Юрій Романенко. Вітаю.
Добрий день.
І почнемо трохи не з Донбасу, а з вчорашньої декларації щодо Криму американської. Сполучені Штати Америки офіційно проголосили політику, яка підтверджує, що Вашингтон відкидає претензії Росії на анексію українського Криму. Її цю заяву озвучив державний секретар Майк Помпео. Як ви вважаєте, наскільки ця заява пришвидшить ситуацію з Кримом? І наскільки, чи може бути таке, що вона розізлить Кремль, чи якими будуть дії Кремля? Як ви оцінюєте, пане Пашков?
Ну, я думаю, що, во-первых, це заявлення, офіційне заявлення Білого дому, воно дуже уместно і, кстати, в контексті некоторих розночтений, які виникали на фоні встречі, предыдущей встречі «Большой семерки». Вот. С другой стороны, это очень важно в том плане, что президент Украины дал очень четкое задание нашим дипломатам по работе вот в этом направлении на очередную сессию Генассамблеи ООН 73-й, вот, где будет идти речь именно в том числе и о Крыме. Потому что в 14-м, 16-м и в 17-м годах аналогичные были приняты резолюции. Вот, и если вспомнить, то в 14-м году проголосовало за украинский Крым 100 стран, а в прошлом году 70. То есть вот такая вот динамика. Поэтому я думаю, вот это вот заявление, оно придаст больше, ну, такой вот, может быть, наверное, импульсу, и все-таки больше акцентирует на этом и повестку Генассамблеи, и количество стран, я думаю, тоже будет, наверное, расширено в этом контексте.
Але чи не відтягне це надовго? Тому що Помпео згадував там декларацію 40-го року щодо країн Балтії. І 50 років все це тяглося, не буде так з Кримом.
Ну, будет наверняка, потому что мы все понимаем, что вопрос Крыма не разрешится ни через год, ни через два, ни через три. И поэтому я согласен с коллегой в том, что это важно с точки зрения того, что на фоне там инсинуаций по переговорам Трампа с Путиным в Хельсинки и на фоне саммита G7 было много разговоров, что там нас сливают и т.д. и т.п. Поэтому фиксация позиции Штатов, которая на самом деле не отличается от того, что до этого момента говорили руководители США, она носит такой символически обнадеживающий характер для Украины. Но тот факт, что Крым скоро не вернется, по-моему, беззаперечен, незаперечен ни для кого.
Ну, але 50 років – це забагато.
Почему? 50 лет для мировой истории – это ничто. Смотрите, конфликт по Нагорному Карабаху продолжается уже там, больше 20 лет. Кипрская проблема – почти полвека. Поэтому Южная Корея, Северная Корея – почти там 70 лет уже скоро будет. Поэтому это все надолго. И мы все понимаем, что Украина не вернет Крым до того момента, пока не сложатся внутренние и внешние обстоятельства относительно России, благоприятные для Украины. Когда Россия не сможет противодействовать под внешним давлением, под давлением Украины, возврату Крыма. До этого момента это нереалистично, на мой взгляд.
Вы подтверждаете, что это может быть на роки в 50?
Нет, давайте мы не будем такими пессимистами. Замороженные конфликты на постсоветском пространстве длятся 25 лет, но это не критерий, не пример и не аналогия. Вот, поэтому я согласен действительно вот, с коллегой в том, что во многом будет зависеть ситуация от событий внутри России, в том числе и от геополитической здесь тоже в контексте. Поэтому, знаете, можно говорить о черных лебедях, можно говорить о каких-то форс-мажорных ситуациях. Но действительно, на сегодняшний день четких механизмов политико-дипломатических, военных, или экономических, или геополитических, действительно не просматривается. Вот. Но, тем не менее, то, что происходит сегодня вокруг Крыма, и очередное заявление, о котором мы с вами говорим, это, в общем-то, идет в контексте того, что будут искаться пути, механизмы и методы для деоккупации Крыма. И тут, конечно, в значительной степени зависит это от нас в том числе.
Ну, так само питання деокупації Донбасу. Переходимо вже до безпосередньо до питань Донбасу. Наскільки це може бути довгограючою такою, не сказати б, мелодією? Тому що сьогодні будуть говорити про можливість розгортання миротворчої місії, але зрозуміло, що хто б не був за цю миротворчу місію, все залежить від Російської Федерації, яка, ну, захоче, то буде, а не захоче, то не буде. От спецпредставник Сполучених Штатів Курт Волкер говорив про те, що ідея розгорнення миротворчої місії буде успішною тільки у випадку, якщо Росія вирішить закінчити конфлікт і виведе війська. От.
Ну, Волкер полностью прав, потому что, как и в случае с Крымом, здесь Россия определяет, скажем так, уровень компромисса, на который она может пойти. И будет определять ровно до того момента, пока для России не будут складываться более неблагоприятные условия, чем сегодня. То есть сегодня для России, в общем-то, все достаточно неплохо складывается, несмотря на, там, на санкции и, в общем-то, достаточно серьезную ситуацию в экономике, которая заставляет искать дополнительные резервы, поэтому повышается выход на пенсию. Там, и в российском обществе идут большие дискуссии на этот счет. Но сегодня Путин, вот если брать внешнюю политику и брать вот украинскую ситуацию, сегодня Путин выбирает, когда он входит, когда он выходит. И поэтому мы должны понимать, что любой компромисс по Донбассу, он будет связан именно с мотивациями, которые Россия будет видеть для себя, выгода-невыгода. Вот до сегодняшнего момента им было невыгодно отдать Донбасс, хотя на самом деле принципиальное отличие между Донбассом и Крымом заключалось в том, что если Крым Россия не хочет возвращать, то Донбасс она готова вернуть назад для того, чтобы использовать его как инструмент влияния на внутриполитическую
политику
Украины.
Сказали до сьогоднішнього дня, а сьогодні щось змінилося, чи ви маєте в майбутньому, коли це може щось змінити?
Все, скажем так, могут произойти определенные подвижки, связанные вот в том числе со встречей Трампа и Путина в Хельсинки, поскольку мы видим, как на Ближнем Востоке Штаты и Россия достигли определенного компромисса по Сирии. Это видно на примере, как разворачивается ситуация на юге Сирии, где мятежникам фактически Асад уже додавил, там остались небольшие анклавы, и там очень важно, что удалось найти компромисс по поводу позиции Израиля, потому что для Израиля было критически важно, чтобы Россия влияла на Асада, а Асад не допустил развертывания иранских сил вот на юге Хезболы, там и других на юге Сирии. Так вот, в этом контексте украинский вопрос, он стоит как бы следующим шагом, потому что не случайно вот эти вот разговоры по поводу второй встречи Трампа и Путина, о которой было заявлено в Хельсинки, они связаны с тем, что здесь в качестве второго шага ответного может быть и поднят, точнее говоря, скорее всего будет поднят и украинский вопрос. Но опять-таки нельзя говорить о том, что тут судьба Украины предопределена из-за договоренностей между Штатами и Россией, потому что внутри самих Штатов мы видим, на какую жесткую критику натолкнулся Трамп, и он сейчас пытается эту критику отыграть назад і демонструє
какой-то... Він же і зустріч да. з Путіним відтермінував до 2019 року. Скайпом до нас долучається російський політик Костянтин Боровой з Москви. Здравствуйте, господин Боровой.
Да, здравствуйте.
Вы, очевидно, слышали, о чем мы говорили. И как вы считаете, насколько сейчас для Кремля важен Донбасс?
Ну, для Кремля Донбасс важен как точка нестабильности Украины. Это инструмент, с помощью которого Кремль воздействует на европейскую политику, на мировую политику, ну и, конечно, на Украину.
Когда Путин бы пошел на то, чтобы согласиться на вот миротворческую миссию, о которой идет речь?
Ну, пока Путин соглашается на замораживание конфликта. То есть идея миротворческой миссии по границе между бандитами и Украиной – это не решение проблемы, а ее продолжение.
Что бы могло заставить его решить проблему, с вашей точки зрения?
Ну, вы знаете, Путин в сегодняшних условиях проигрывает во времени. Для него крайне критично, чтобы решались проблемы. Потому что экономическая ситуация в России очень тяжелая. Вот. И в сегодняшних условиях его переговоры с Трампом, его желание вести переговоры с Трампом, это фактически желание спасти собственную власть.
С вашей точки зрения, то, что сейчас происходит, оно удачно для Кремля или нет?
Вы знаете, мне кажется, что это почему-то многие не понимают. Это такая политическая игра, очень стандартная, в которой Трамп и Конгресс исполняют роли Трамп доброго следователя, а Конгресс злого. Вот. Но цель это у них одни, и они совпадают с целями сторонников демократии в Украине, в России. Вот. Но главная цель, конечно, у них – это интересы Соединенных Штатов и народа Соединенных Штатов.
Как вы думаете, все-таки когда можно будет склонить Кремль к разворачиванию этой миротворческой миссии?
Мне кажется, что быстрого склонения Кремля ожидать не стоит. Хотя процесс ослабления России, он идет такими гигантскими шагами.
Скажите, пожалуйста, а зачем России идея проведения референдума на Донбассе?
Это такая же провокационная идея, как и идея миротворческих сил на границе между Украиной и бандитами.
Спасибо большое. Нагадаю, що на зв'язку з Москви зі студією був російський політик Костянтин Боровой. І ми продовжуємо розмову. Якщо вже заговорили про цей так званий референдум, який пропонує Кремль, який точно не потрібен Україні і проти якого виступили вже американські політики, наскільки довго це ще Кремлем буде мусуватися?
Понимаете, Кремль сейчас использует определенную паузу. Вот это все идет в рамках такой незатейливой, очень такой фарисейской политики, когда вбрасываются предложения и инициативы, которые заведомо неприемлемы ни Украине, ни нашим западным партнерам. Это было и с миссией, которая предполагала предложение российское, внесенное в Совбез в прошлом году по поводу бодигардов в голубых касках, которые бы охраняли наблюдательную миссию ОБСЕ. Это и сейчас происходит с референдумом, который абсолютно никчемная идея. Российская тактика сводится к трем вещам. Во-первых, это категорическое отрицание вообще какой бы то ни было идеи Крыма. Эта тема для России закрыта. Второе – это ожидание, время Че. Это президентские и парламентские выборы в Украине. Я абсолютно убежден, что Россия не будет посторонним наблюдателем в борьбе за власть в Украине. Россия будет активно и максимально стараться максимально широко действовать в этом направлении. И поэтому до этого времени будет полупереговорный процесс с взаимным обвинением, что мы предлагаем, а вы отказываетесь. Поэтому, очевидно, стоит рассчитывать на вторую половину следующего года, если это будет как-то сдвинуться с места процесс урегулирования. А сегодняшняя встреча в Берлине, это в большей степени носит технический характер. Но там Россия будет продвигать и максимально пытаться как-то легитимизировать эту идею референдума. От которой отказались уже и Британия, і Штати, і в тому числі.
Але ж таким чином вона зіштовхнеться зі стіною нерозуміння, оскільки не потрібен цей референдум, так?
Для кого? Для Росії?
Для України.
Для України, понятно.
І для світового співтовариства.
Росія просто грає в нав'язування того формату, який вигоден їй. Вигоден ли їй референдум? Звісно, вигоден. Тому що, якщо, допустим, причому він їй вигоден, може бути, независимо від того, який буде результат. Допустим, якщо на референдумі проголосують за те, щоб там Ордло вернулось в состав Украины, то россияне скажут, смотрите, люди хотят, они всеми силами стараются, давайте возвращайте их, только такие условия давайте, чтобы как-то, они же на особых условиях хотят. Второй вариант, в Ордло этот квазиреферендум проводится, и там голосуют за то, чтобы не возвращаться в состав Украины, там, допустим, примите нас в Россию. И Путин говорит, смотрите, люди просятся со всех сил, а мы ничего не делаем. Вот мы даже не знаем, как нам поступать в этой ситуации. Давайте опять-таки договариваться. Поэтому их развод в этой ситуации абсолютно понятен и очевиден. Я думаю, что на самом деле, опять-таки, здесь коллега прав в том, что до президентских, особенно и парламентских выборов, ситуация принципиально по Донбассу не разрешится, потому что и Штаты, и Россия будут смотреть, кто появится, какой переговорщик, и исходя из того, какая будет команда здесь, они будут играть.
Поэтому... Якщо забігати наперед і дивитися на можливих переговірників з тих, хто, кого ми знаємо зараз як можливих кандидатів, чи це занадто рано?
Абсолютно рано, потому что на сегодняшний момент можно говорить о том, что позиции всех ключевых кандидатов равнозначны. И преимущество одного, ну, допустим, Гриценко имеет меньше антирейтинг, но он абсолютно не имеет организационной структуры, а мы понимаем, что на выборах побеждают именно команды, побеждает организация на местах. Порошенко то же самое, высокий антирейтинг, но при этом есть финансы, есть административный ресурс, есть медиа, и ну, есть возможность играть там, да. Юлия Тимошенко то же самое. Ниже антирейтинг, чем у Порошенко, но не сильно. Очень крепкое электоральное ядро, но небольшое. И поэтому возникает вопрос, как расширить это электоральное ядро и какими ресурсами заручиться. Но при этом хорошая организационная структура на местах.
А если тогда заходить из другого, все говорят про необходимость миру. Да? Чи на будущих выборах питання миру буде найважливішим, чи щось інше буде?
Есть иерархия. Социологи очень часто много уже дают приоритет интересов граждан, что наиболее для них. Ну, мир тоже, прекращение войны тоже там не второстепенное отнюдь.
Поэтому, ну, точно в первой тройке.
Ну, да, поэтому вот это будет, наверное, тема, которую будут активно эксплуатировать.
Но нужно понимать, что, опять-таки, социология четко показывает, и вот в том числе, которую наш институт будущего делает, мы сейчас фокус-группы по Донбассу делаем, в рамках подготовки доклада по Донбассу. Так вот, чувствуется усталость, и чувствуется, что значительная часть общества становится безразличной относительно проблемы ОРЛО и начинает кристаллизироваться позиция, пусть происходит все, что там угодно, вот как-то как, пусть как угодно разрешится, лишь бы не было войны там, да?
Але є інша позиція, що хай там, аби що, аби не було тут, так? І оця боязнь того, що щось може статися на центральній, на західній Україні, вона присутня.
Ну, так я же об этом и говорю, что, в принципе, многие уже готовы закрыть глаза и махнуть на то, что там происходит. Вот пусть оно будет в подвешенном состоянии, пусть оно будет как большое Приднестровье, пусть оно будет как угодно, но лишь бы это не требовало каких-то дополнительных затрат с нашей стороны. И, естественно, усталость общества, она нарастает, потому что фактически мы находимся в состоянии войны уже больше, чем находился Советский Союз во время Второй мировой войны. Да? Поэтому это необходимо понимать, и это будет давлеть над политиками. Поэтому я думаю, что все-таки мы придем к тому, что будут приняты какие-то стратегические решения вот в конце 19-го, скорее даже, может быть, в 20-м году, когда будет четко понятно, какие команды кристаллизировались на парламентских и президентских выборах.
Повертаючись до сьогоднішнього засідання в Берліні, оцієї технічної зустрічі щодо можливої місії миротворчої, тобто такі засідання, вони триватимуть собі, розроблятимуться якісь плани до прикінця 2019 року.
Так? Тут колега прав.
Ні, тут, знаєте, тут давайте все-таки говорити. Нормандський формат, а там такий многослойний пирог. Там есть вот, директорат, который собирается, там есть советники, президентские и прочее. Там включены очень разные структуры, поэтому выход на высший, на президентский же уровень. Поэтому тут много разных встреч, разных технологий используется. И американская отдельная линия переговорная, и нормандский формат. Поэтому тут вот этот процесс, он многослойный, многообразен.
Але питання місії буде обговорюватися. І чи є... Чи є якісь ще інші варіанти, окрім миротворчої місії, введення миротворчої місії на Донбас за тими умовами, які пропонує і Україна, і світове співтовариство? Які ще варіанти?
Наша позиція обнародована і, в общем-то, озвучена. Ми виступаємо за многоформатную миротворческую миссию, в состав которой будут входить и военные контингенты, и полицейские, и гражданские. То есть это временная международная администрация, которая бы получила контроль над всей территорией и, соответственно, готовила бы в перспективе выборы.
Что схоже на то, что было в Хорватии?
Ну, тут много, ну, тут можно, можно много аналогий проводить, но, в принципе, вот это. Понимаете, вот такой вот вариант. И это понимают наши западные партнеры, и американцы это понимают очень хорошо. Уолкер об этом не так говорит, и немцы, и французы. Это единственный возможный на сегодняшний день вариант. То, что предлагает Россия, вот это по линии соприкосновения и охраны наблюдательной миссии, это какое-то с тем замораживание. Даже более того...
Есть еще один вариант, который предлагал Аваков, который, в принципе, Украине выгоден, потому что это вариант откусывания, вхождения на оккупированную территорию кусками, там сначала на юге, там и под Горловкой, допустим. И таким образом можно будет показать, каким образом действует эта модель, и не нужно таких больших затрат на миротворческую миссию, потому что ключевая проблема, с которой сталкивается миротворческая миссия, это огромные суммы, которые на нее нужно будет тратить. То есть это там порядка 4 миллиардов долларов в год, и это не предел. Поэтому аваковский вариант, он уменьшает затраты, существенно уменьшает, потому что там не нужно 25 тысяч или 40 тысяч миротворческой миссии, чтобы было привлечено солдаты и в целом персонала. А нужно там, речь идет о 2, там, 3, 4 тысячах. Но, с другой стороны, в этом случае россияне в общем-то теряют мотивацию в такой игре, потому что Украина и Запад явно получат преимущество, поскольку в территории возвращаются и возвращаются в более-менее контролированном ключе с нашей стороны.
Если говорить про зменшення контингенту міжнародного, а, наприклад, коли були відомі хорватські події, тоді кордон контролювався сербами з одного боку, хорватами з іншого, чи можливо це зараз в Україні?
Нет, все-таки я склоняюсь к тому, что это должна быть миротворческий международный контингент, я имею в виду по охране границы с той стороны, и с этой очевидно тоже. Вот. Но другое важно, учтите другое, самый ключевой момент, все-таки там 30 с лишним тысяч боевиков, понимаете, попробуйте их пооткусывать.
Вот и возбройни.
Тысяча танков.
Понимаете, это армия, то есть это среднеевропейская армия, очень хорошо вооруженная, поэтому малейшее начинается откусывание, это начинается эскалация конфликта, причем по всей линии может быть идти. Это тоже очень проблемно, очень сложно, и полицейские тут вряд ли могут нам помочь, поэтому тут действительно возможно...
А выкуп зброи можливый, так в Хорватии выкуповывали
зброю. Здесь другой масштаб. Здесь другой масштаб. Здесь Россия под боком. Там не было такого игрока большого и мощного, как Россия. Там не было такой большой эскалации с точки зрения концентрации такого количества техники вооруженных сил, как здесь. Мы на порядок превосходим то, что там происходило. Хотя по жертвам меньше, потому что накал эскалации удалось снизить.
С украинскими масштабами все дуже складно. Масштаби великі.
Да, поэтому никакого хорватского варианта не будет. Будет украинский вариант. Украинский вариант – это всегда долгие торги, большое количество игроков, вязкость ситуации, наличие крупных игроков внешних, которые вовлечены в эту ситуацию. Поэтому мы должны забыть о хорватских вариантах. Но мы просто должны помнить о рациональности, логике и наших интересах в этой ситуации. Для того, чтобы не допустить варианта, когда нам могут его вернуть вот под аккомпанемент вот этих настроений «Донбасс любой ценой». Там, да, и мы получим блок на любые серьезные внутренние и внешнеполитические решения.
Как змягшити, помягшити цей украинский вариант, как его сделать простейшим?
У нас, мне кажется, три сюжета, которые нужно использовать. Во-первых, для нас принципиально важно лучшие эффективные средства противостояния российской экспансии, это европейская интеграция, я всегда считал вот это. То есть это реализация соглашения об ассоциации, вот это путь, который сегодня единственно возможный и реальный. Второе – это укрепление национальных вооруженных сил. А третье, что очень тоже важно, это попытка хотя бы удержать на нынешнем уровне международную солидарность, помощь и техническую поддержку Украине именно в этом конфликте. И вот с чего мы начинали с вами, ситуация по заявлению США по Крыму. Вот это очень важный момент. Понимаете? Вот
это и это будет великое завдание для украинского уряду. Про это так само говорил Курт Уолкер, что украинскому уряду треба много работы здесь в питании Донбасса.
Но мы упускаем из виду очень серьезный контекст внешний, который будет серьезнейшим образом влиять на ситуацию здесь. Это прежде всего экономический контекст, потому что на подходе новая волна глобального кризиса. И об этом говорят все серьезные экономисты, начиная там от Валерия Рубини там, и заканчивая поменьше игроками. Так вот.
Це важлива тема, але я думаю, що маємо поговорити про неї наступного разу, окремо про всю цю економічну...
Все, потому что не будет никакой европейской солидарности, не будет других вещей, вот, о которых говорили.
Зрозуміло, домовляємося, що обговоримо цю тему наступного разу. Про Донбас і Крим ми сьогодні говорили з Михайлом Пашковим та Юрієм Романенком. Це була програма «Ваша свобода», яку провела Інна Кузнецова. Бажаю вам миру.